Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
А также представляю вам наших гостей. Это Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И Дмитрий Рогозин, член Комитета Госдумы по безопасности.
Точно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Тему Юрий Георгиевич сегодня сформулировал таким образом. Непризнанные территории. Кто, как и когда разморозил конфликты?
Разморозит.
А, разморозит?
Да. Ну, конечно, не разморожены.
Здрасте. Они же разморожены, если идут столкновения там вокруг Южной Осетии. Они уже разморозят.
Разморозят, я имею в виду, решит. Да,
как ну тогда неправильно сформулировал.
Уже горячая точка, и кто ее разморозит? Если она горячая, как же ее можно разморозить?
Так, все претензии высказаны Юрию Георгиевичу. Объясняю тогда сама, что мы имели в виду. Мы имели в виду ведущиеся переговоры по Косово, которые еще тоже не нашли своего разрешения, и события вокруг Южной Осетии, в которых там Россия так или иначе заинтересованы, не заинтересованы, сейчас будем выяснять. И к какому берегу все это дело наконец приплывет. Потому что на самом деле уже интересно, закончится когда-нибудь это противостояние и война нервов или нет.
Значит, правильно я придумал заговор. Кто разморозит, кто решит.
Кто решит, но никто не разморозит.
Нет, разморозит не значит решить.
Значит, уважаемые радиослушатели, сейчас мы наконец разберемся в терминологии, найдем нужные слова. Я напоминаю, что смс вы можете присылать по телефону 970-45-45. Еще раз напоминаю. Напоминаю, с нами сегодня Федор Лукьянов и Дмитрий Рогозин. И, Юрий Георгиевич, начинай разговор.
Ну так что происходит в Косово? Мне объяснить, почему Запад так рьяно хочет все-таки отторгнуть Косово от Сербии? Я, честно говоря, не очень понимаю вот такое.
И почему мы так сопротивляемся этому настроению?
Нет, то, что мы сопротивляемся, мне совершенно понятно и правильно делаем. Но почему они так хотят, чтобы Косово было независимым государством, до конца мне не ясно. Федор, почему?
Ну, есть две позиции. Есть позиция американская, есть позиция европейская. Вообще, Косово – это парадоксальная вещь. Бодаются вокруг этой вот статуса территории две великие державы, у которых, вот Дмитрий Олегович, наверное, сейчас будет ругаться, но, на мой взгляд, ни у России, ни у Соединенных Штатов интереса на Балканах сейчас нету.
Ну, если на общий интерес, чтобы там опять чего-нибудь не завернуть.
Ну, да, но далеко очень. Ну, Америка так далеко.
Ну, не так далеко.
Американцы не знают, но у нас, по-моему, постоянные интересы на Балканах.
Ну, какие у нас? Исторические, вот исторические, да. Вот сейчас конкретно есть какие-нибудь интересы, кроме вот недавно заявленного желания газифицировать Косово?
Вот, пожалуйста.
Но это все-таки...
Сохранить Косово.
Нет, у меня ощущение, я совершенно непрофессионально. У меня ощущение, что просто страшно, если опять там что-нибудь произойдет. По-моему, поэтому...
Страшно Европе. Страшно Европе. Конечно. Вот самый парадокс в том, что страшно на Европе, а решают Россия и США. Значит, у американцев позиция, как я понимаю, очень простая. Им вообще непонятно, а из-за чего сыр-бор? Ну, какая разница? Ну, образовался на территории Югославии 6 государств, ну, будет 7. Ну, и что? Все равно, мол, все понимают, что Косово ушло, никогда уже они в Сербию не вернутся, и надо быстрее решить и забыть об этом. Администрация Буша, точнее говоря, еще не администрация, а во время первой избирательной кампании в 2000 году, республиканцы активно критиковали Клинтона за то, что он туда полез. Потому что они считали, что там особых интересов нет, вовлекаться не надо было, и уж точно, как только мы победим, мы оттуда начнем уходить. И они и начали. А потом, значит, выяснилось, что непонятно, как дальше сохранять там стабильность, потому что Европа не в состоянии. Они очень надеялись переложить эту главную боль на европейцев, а европейцы, известно, что у них ни оборонной, ни, собственно говоря, единой внешней политики не получается. Ответственность за это они брать не хотят и не могут. То есть все равно там должно оставаться НАТО, все равно там должны оставаться американцы. А если так, то давайте уж быстрее это решим, дадим албанцам то, что они хотят, потому что албанцев они боятся. Албанцы как бы в 2004 году была волна погромов антисербских, когда албанцы продемонстрировали, что они вполне могут дестабилизировать ситуацию в один момент.
Что значит они боятся албанцев, что же они не могут их обуздать? Что
это? А как? Нет, а что? Ну, коль скоро уже принята точка зрения, что албанцы это жертвы. Отчасти это справедливо, отчасти это придумано. И теперь уже после всех авансов, которые им были даны, сказать, нет, ребята, вам независимость не светит, это значит действительно спровоцировать там очень серьезную нестабильность. Тем более, что то, что было заложено в резолюцию ООН 1244 99 года, разоружение всех незаконных формирований, на самом деле так и не произошло. То есть какое-то было разоружение, частью они трансформировались в албанские официальные какие структуры, но по сути вот кто был с оружием, те и были. Так что ситуация такова, что Америка хочет как можно быстрее избавиться от этой головной боли, рассматривая эту проблему отдельно. Вот есть Косово, давайте решим, а там посмотрим. Россия в этой ситуации, напротив, все время упирает на то, что это нельзя изолированно рассматривать. Это проблема, которая повлечет за собой круги везде, и в Европе, и на постсоветском пространстве. И, вообще говоря, наше руководство так долго и упорно говорило о том, что главное для нас это прагматизм, что все в это поверили. И вот в случае с Косово очень интересно. Все ждут, что Россия назовет цену. Ну, понятно, Россия упирается, потому что набивает цену, сейчас она ее назовет, тогда мы это как бы... А Россия не называет, потому что, судя по всему, вот как ни странно, действительно принципиальный вопрос.
И не назовет.
И не назовет, да. И между вот этими двумя бодающимися сторонами мечутся несчастные европейцы, которым все это в конце концов придется расхлебывать, потому что больше некому. И самый ужас для них, это если вот в этой ситуации, как сейчас, все дотянется до осени там, или до конца года, после чего Америка, как уже намекнул Буш, признает в одностороннем порядке Косово. И вот это для Евросоюза полный кошмар, потому что Евросоюз в силу своей внутренние структуры, как организация совершенно легалистская, построенная на юридических актах, они не могут брать на себя Косово без решения Совбеза ООН. Просто они не могут туда входить.
Дмитрий, ваше впечатление?
На самом деле сложная тема, потому что вроде как мы привыкли к тому, что такая правильная есть формула, я сам ее все время произношу, что там нет каких-то общечеловеческих ценностей, там, нравственных ценностей в отношениях между государствами. То есть не надо сравнивать отношения между людьми с отношениями между государствами, которые определяются национальными интересами. Сам вроде говорю, а вот сейчас вот вас слушаю и понимаю, что что-то здесь не то. Потому что все-таки государство — это не какие-то холодные машины, которые принимают сугубо рациональные, какие-то очень корыстные решения. А все-таки государство — это конкретные люди, конкретные руководители со своими страстями, да, поэтому, наверное, все-таки...
А наше-то дело как?
Вот я к чему клоню-то, да, вот я никак не мог понять интересы Запада в отношении Югославии, почему вот такой шел развал, и почему именно сербы, вот вы правильно сказали, были назначены там виновниками, виновными от трагедии развала Югославии, причем это было везде. Я сам часто бывал в зоне конфликта и в 94-96 годах активно, могу сейчас об этом говорить, помогал добровольческим отрядам, которые в Боснии работали. Был, конечно, сербами, естественно, знал хорошо их и знал хорошо всех этих так называемых военных преступников, и Ратка Младича, и доктора Карановича, и многих других. Я никак не мог понять, почему на самом деле в этом конфликте, где было много сторон виновных, и были преступления страшные, причем с самых разных сторон, почему только одна сторона была названа виновной? Западом. Наверное, все-таки есть вот эти страсти. То есть есть некое такое историческое предубеждение, вот некий такой миф о великосербском, да, великосербском там шовинизме, о Великой Сербии, которую нужно остановить, что вот сербов надо укоротить, что вот во всем виноват Милошевич. Вот я даже недавно был по приглашению фонда Зайдель, это фонд Христианского социального союза, Баварского союза, в Германии. И были очень откровенные, очень хорошие разговоры с германскими политиками высокопоставленными. Они говорили, все, вопрос по Косово решен. План Ахтисари, мы его не собираемся даже пересматривать. Это вы там можете что угодно думать, там даже какие-то право вето пользоваться. Мы все равно сделаем то, что мы решили. Я говорю, почему? Объясните мне рацио, да, вот в чем это рацио, в чем разум, мотив вашего поведения? Непонятно. Вот надо остановить великосербский шовинизм. Вот
это
надо...
уже европейцы, да.
Это европейцы в том числе, это немцы, да, которые, кстати говоря, всегда в балканских всех делах традиционно поддерживали хорватов. Вот мы традиционно поддерживали сербов, немцы хорватов. Кстати говоря, сербов еще вроде французы тогда там поддерживали в разные времена, да?
Да,
мусульмане, значит, поддерживались Турции, албанцы, соответственно, Турции. То есть, короче говоря, я думаю, что здесь, вот я согласен с тем, что сейчас вроде нет таких ярко выраженных каких-то зацепов, крючков интереса России на Балканах или там в той же самой Сербии. Не вижу. Нас выдавили оттуда сейчас так называемая демократическая коалиция, не хочет с Россией иметь никаких там дел. Вроде они получали помощь, сейчас им это уже как-то неохота. Они себя уже видят в Евросоюзе, они такие все европейские.
Да.
Но, тем не менее, там есть очень серьезная, так сказать, прорусская партия, это партия Шешеля, радикальная партия Сербии. И в России устойчивая настойчивые просербские настроения, с которыми российское руководство, хочет оно или не хочет, имеет ли они эти зацепы или не имеет, все равно будет вынуждено считаться. И я думаю, что вето будет наложено.
А скажите мне, пожалуйста, а сама Сербия, она разве не смирилась эмоционально, что она отрезана?
Нет, я вам скажу, вот моя точка зрения. Я вот года два тому назад ездил как раз в Белград, был в семье Шешеля Воислава, встречался с его женой, с его там детьми, с его наследником политическим Николичем и так далее. Я вам скажу, вот парадокс ситуации в том, что находящийся в Гаге Шешель, он такой, в общем, импульсивный очень человек, да, такой бывший боксер, такой, склонный к резким шагам, но его там держат напрасно. Предъявить ему какие-то обвинения невозможно, потому что в период, когда сербы обвиняли за военные преступления, он находился в оппозиции к Милошевичу. И многое критиковал. Именно сам поехал в Гагу, сдался, как бы, да, для того, чтобы доказать свою абсолютную правоту. Значит, винить его, казнить его, посадить его на долгие сроки в Гаге невозможно, потому что не к чему придраться. А выпустить они его не могут. Почему? Я задал этот вопрос в Белграде. А вот почему. Как только Шешель или ему подобный человек, да, прошедший Гагу, появляется в Сербии, она взрывается немедленно, и все голосуют за Шешеля, он становится на следующий день президентом. Вот в чем дело. То есть сербы как бы под спудом находятся, они задавлены этим мировым сообществом. Они из себя зайчиков строят, они как бы притворились, да, Европа. Но у них внутри сидит вот это чувство глубочайшей исторической несправедливости. И если Косово оттяпают, и я это немцам и другим говорю всегда, и поймите, проблема ведь не в том, что вы там что-то решили. Проблема в том, что война начинается с того, что в массовом сознании появляется ощущение исторической несправедливости. И Косово – это родоначальная территория сербов. Это как для нас, извините, Киев, да, с которым мы как смирились, что он уже не наш, нет, да, да, далеко не наш. Но, допустим, Владимир, да, вот, допустим, от нас отнять Владимира Суздальскую Русь и там заселить ее албанцами. Вот мы с этим согласимся, например?
Да, вряд ли. А вы понимаете, да, что это говорит сейчас Дмитрий Рогозин, только что говорил еще с нами Федор Лукьянов. Говорим мы сейчас о Косово, но на самом деле не только о Косово, поскольку перейдем еще к нашим более близким и более, наверное, нам интересным конфликтам. Но, договаривая о Косово. Вот скажите мне, пожалуйста, а вот если представить себе идеальную ситуацию, вот мы такие мудрые, и мы имеем возможность всех убедить, помирить и так далее. Как бы вы считали, возможно было бы в идеале разрешить эту ситуацию?
Мне кажется, что я совершенно согласен, что исторически действительно есть очень четкие пристрастия на Балканах, и с этим ничего не произойдет никогда, наверное. И действительно, Германия в 91-м году сыграла, в общем, роковую роль в истории этой страны, признав Хорватию и Словению независимым государством, с чего, в общем, началось все, что там происходило. Я не думаю, что если бы Германия действовала иначе, там было много лучше, но тем не менее. В случае с Косово, кстати, тут не надо забывать еще один фактор, вот, скажем, позиция Америки, которая действительно очень далека. Но есть один момент, который их очень касается. Это то, что Косово мусульманская, ныне мусульманская территория. Я много раз слышал от разных американских коллег, что для них, ну, не то чтобы это главный мотив, но то, что вот, ну, надо дать что-то мусульманам, потому что сейчас обвиняют ситуация США в исламофобии, да, и так далее. Вот они как раз там, в Боснии, в Косово, могут продемонстрировать, что Соединенные Штаты очень справедливы, они мусульман карают только тех, которые плохие, а сколько тех, которые сошлось, заслушают. Да. А что касается вообще, что с этим делать... Если смотреть реально политически, то, конечно, я думаю, что и в Белграде, в том числе, даже те люди, которые никогда это вслух не скажут, но они понимают, что вернуть Косово на 90% населенное албанцами невозможно, а если это произойдет, то вообще это кошмар, потому что что с ним делать, совершенно непонятно. Вот Евгений Максимович Примаков тут в «Московских новостях» в последнем номере написал, это старая его идея, о том, что раз уж так, то Косово надо разделить. То есть северную часть, где живут сербы, а сейчас, в общем, произошло уже естественным путем размежевания.
Живут отдельно.
Да, тогда уже его отделить и отдать Сербии, а остальное, ну, раз уж так вышло.
Прецеденты есть.
Микрогосударство.
Прецеденты есть, и есть, ну, масса тут. Эта идея, я помню, еще в 99-м году фигурировала. Когда... Мне кажется, она была бы разумна, но ее, конечно, никто не примет, потому что, ну, потому что вот есть какая-то, то ли это предубеждение, то ли в какой степени тоже страх перед, уже теперь перед албанцами, которые тоже будут говорить,
что... Боятся албанцев, что они так, вот американцы, что они боятся албанцев?
Американцы, боятся того, извините, что в центре Европы появится вторая Газа. Вот американцы уже, так сказать, демократию победили в Палестине. Вот сейчас не очень понятно, что с этой демократией делать. Вот Косово, ну, понятно, что это все-таки некоторое преувеличение, но потенциально все предпосылки там есть. Я недавно разговаривал с дипломатом высокопоставленным одной из стран, вот, входящих в контактную группу, и он мне честно сказал, что, да, говорит, статус, что статус, это, в общем, дело десятое. Что с этим потом делать? Угу. Потому что, говорит, единственная возможность как-то смягчить внутреннюю ситуацию, это чтобы вся Европа открыла границы для косоваров, чтобы они все ехали, куда они могут работать. Я говорю, ага.
И уехали из Косово.
Да, и снизили вот эту вот безработицу. Я говорю, да, и что, откроете? Он говорит, ну нет, конечно, что, с ума сошел.
Дмитрий, ваше ощущение, как разрешать можно?
Мое ощущение такое, что, конечно, если можно ничего не делать, лучше ничего не делать.
Нам?
Ну, вообще, всем, да, всем. Ну, то есть, сохранение статус-кво.
Так вот как раз заморозить ситуацию, Юрий Георгиевич, а не размораживать.
Вот возьмите армяно-азербайджанский конфликт по Карабаху. Там тоже нет решения, грубо говоря. И, может быть, отложить это решение лет на 50. Мы сейчас не можем его найти. Но что, обязательно надо решать? Что сейчас, война какая-то там начнется? Ну, хорошо, пусть полицейские силы там будут
находиться. Ну, Азербайджан, история не закрыта.
Не согласятся, да. с вашим предложением.
Я понимаю, да. Но хотя есть некоторые предложения у Алиева, так сказать, и у президента Армении, как изменить ситуацию. Там можно ее нащупать. А вот в Косово я бы, вот, скажем, постарался бы ничего не менять. Но если все-таки придется что-то менять, то я предложил бы следующий вариант. Если уж пошла такая пьянка, да, и, собственно говоря, значит, одну территорию, да, сецессия, одна территория, она выделяется в отдельное государство, то я согласен, в принципе, с предложением Евгения Максимовича, считаю его, конечно, мудрым, это какая-то компенсация сербам, но недостаточная. Скажу одну крамольную вещь. Угу. Я, например, считаю, что есть такое государство, которое абсолютно искусственное, и которое тоже долго не протянет. Босния. Босния и Герцеговина. Значит, оно сложено не по кантональному принципу, а из, в общем-то, враждующих трех сторон, мусульманско-сербской, потому что мусульмане это сербы, на самом деле, просто отуречные сербы. Они, кстати говоря, отличаются даже от сербов не отуреченных, православных, тем, что они голубоглазые блондины в основном. Потому что, приняв ислам, их уже, извините, там не смешивали, да, турки. А вот как раз сербских женщин там насиловали, там убивали и так далее. Поэтому они, значит, все темного такого окраса. Но, о чем я хочу сказать? Я думаю, что если уж такая компенсация положена Сербии за то, чтобы выделить, допустим, Косово в отдельную территорию или часть Косово, да, кроме северной территории, то можно было бы, на самом деле, и нужно было бы рассмотреть вопрос о выделении Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, да, то есть почти половина территории Боснии, и ее присоединение добровольного к Сербии. А почему нет? И там сербы, и здесь сербы.
Давайте сначала
проблема. Секундочку, я объясню. Если вдруг европейцы или американцы, кстати говоря, вот мой коллега сказал о том, что вопрос в том, что, может, американцы не хотят, да, получить на территории Европы, что вы сказали?
Газу.
Да, газу. А мне кажется, они как раз хотят получить газу. Добавить газу они хотели бы европейским.
Ну ладно.
Да вот поверьте, американцам создать проблему для европейских конкурентов, значит, засунуть им шило в одно мягкое место, значит, на Балканах, и такую неразрешимую проблему. А почему бы нет? Почему считают, что американцы прям мечтают помочь Европе урегулировать эти конфликты? Американцы вмешивались наглым образом в бомбили тяжелое вооружение
сербов. Предложение по СМС. Косово надо сделать Андоррой под управлением двух стран. Вот так.
Каких? Каких?
Ну, видимо. Хоть скоро мы упоминаем эти две страны.
Я считаю, что Сербия имеет право на контрибуции, в том числе территориальные, и право на добровольное воссоединение с Республикой Сербской в Боснии. А пусть дальше Босния решает, как ей быть. Хорвато-мусульманская федерация, или они присоединятся к Хорватии. Нет, я и серьезно говорю. Если они уж начали делить территории, то делить их так, чтобы потом не возникало новых горячих точек.
Делить территории, это дело опасное.
Не мы их начали делить-то, правильно? Они их начали
делить. Вообще, конечно, такая настойчивость. Милошевич давно наказан. Да, уже прошло столько лет. Почему должны сербы, да, вот платить за ошибку?
Это стереотип.
Сегодня, кстати, было заявление Приходько, я согласен. Почему спустя столько лет Сербия должна расплачиваться, отдавать кусок своей территории кому-то вообще неизвестно, какому-то государству, да еще, как вы говорите, там собирается это на вторую газу.
Вообще, вот насчет компенсации сербам, это вопрос, конечно, очень сложный, потому что действительно начать перекраивать границы так
это
вот
может
капитально
быть
можно,
что они сами не обратятся.
Закончить не знаю как. Но тут другое, я в чем прав, Дмитрий Олегович?
Федор, что? Остановимся сейчас, секундочку, потому что у нас пришло время новостей середины часа, вы запомните, на чем остановились. Я хочу напомнить, что это программа «В круге «Круге света». Мы сегодня говорим о непризнанных территориях. Мы начали с ситуации вокруг Косово. Говорим мы с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», и Дмитрием Рогозиным, членом Комитета Госдумы по безопасности. Сразу после новостей середины часа мы продолжим наш разговор.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
И Юрия Кабаладзе. Почему-то вот все время в объявлении забывают. И этим обижают моего постоянного...
Как раз мы об этом
моего постоянного товарища в эфиру. Юра Кабаладзе. Я хочу напомнить, что это программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина у микрофонов. За режиссерским пультом Наталья Кузьмина. И рядом с нами наши гости. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». И Дмитрий Рогозин, комитет Госдумы по безопасности. И мы первые полчаса говорили о Косово. И даже думали, в принципе, как можно выйти из ситуации. Ну, так примерно, присоединившись к мнению компетентного нашего деятеля Евгения Максимовича Примакова.
Да. Вот. Сегодня слушают передачу, обязательно завтра позвоню и скажу: Евгений Максимович,
вас поминали. Да, люди разных политических взглядов. А сейчас предлагается, коль скоро мы не только на Косово решили обратить внимание, сейчас предлагается тема, близкая Юрию Георгиевичу Кабаладзе. Хотя бы потому, что он грузинский у нас человек, и все, что происходит с тамошними территориями, с тем же южно-осетинским вопросом, это ему близко.
С Инвальским регионом.
Да, Грузия. И здесь тоже все непросто. Постоянно приходят какие-то сообщения о том, что там чуть ли не обстрелы начинаются. Одни опровергают, другие подтверждают. И вот вопрос, действительно. Россия выступает за единую Сербию, никак не вычленяя из нее Косово. Нельзя так, мол, решать, нельзя отделять, дробить территорию. При этом как-то вроде не очень смотрит на такой же интерес, который не хочет, чтобы от нее отцеплялся Схинвальский регион.
Что ты на меня смотришь? Вот гости.
Вопрос поставь, я всего лишь констатировала.
Так ты уже и сказала.
По-грузински,
В этом вопросе. Я, кстати, просто хочу добавить, недавно вернулся из Тбилиси, и, конечно, листая каналы телевизионные, столкнулся с новым каналом «Алания», который, конечно, пропагандистски вещает на русском языке, на Осетию, ну, в частности, на Южную Осетию. Ну, и судя по тем новостям, которые там передают, значит, Грузия сейчас очень много инвестирует в Южную Осетию, строила больницы, детские, там, я не знаю, сады, стадионы, бассейны, дороги. То есть, действительно, очень радикально изменилось отношение, вот такое вот решение военным путем до такого вливания экономического. Что, конечно, не может огорчать определенные, значит, круги там в Южной Осетии. Ну и мне кажется, вот это не случайно такое обострение, поскольку вот режиму с той стороны сейчас нужно такое нагнетание ситуации, потому что, мне кажется, чаша весов сейчас склоняется в пользу Тбилиси, Южной Осетии. Не кажется вам?
Ну, мне кажется, что Саакашвили достаточно тонко себя ведет в этом плане. То есть, если бы я, например, был на его месте, действовал точно таким же образом. То есть, не...
Это же не аджарский поход, да?
Нет, да, да, да. То есть, не битым...
Нет, это самое главное, Схинвальский поход 2005 года.
Да, да, да.
Собственно...
То есть, в принципе, как бы вот руководство Южной Сети, я знаю очень хорошо этих людей, кстати, Эдуарда какой-то, да, знаю хорошо, и бывал там тоже в Южной Сети. Могу сказать так, что они, конечно, до сих пор были больше... готовы, в большей степени готовы именно к жесткому силовому варианту. И очевидно совершенно, что и в Северной Осетии есть масса людей, которые готовы пойти на помощь. Там через русский тоннель, там, или иными путями, неважно. Но сейчас, что сделать Саакашвили? Он создает параллельные органы власти, да, как бы вроде как легитимизирует там, значит,
ремонтирует,
он его возит за рубеж, что-то того обласкивают, да, там и так далее. То есть, плюс еще те, кто вот плохо знает политическую географию, ну, вряд ли у нас все люди знают хорошо ее, особенно вот в этой части бывшего Советского Союза, там же получается так, что сама Южная Осетия, она же не напрямую примыкает непосредственно своими там селами, населенными пунктами к российской территории. А для того, чтобы доехать через тоннель, надо проехать, по-моему, 4 села грузинские. И вообще сама Южная Осетия, она такими пятнами. Пятнами, да. Поэтому не Абхазия, которая сгруппирована рядом с вот сочинской границей, выход к морю, то здесь все понятно, здесь как бы уже отрезано ломоть давно. С Южной Осетией намного сложнее.
Ну, плюс... важный, кстати, аспект вот, географии именно, да, который многие игнорируют.
Плюс к этому есть еще одна проблема, она стоит в том, что, конечно, мирное население Южной Осетии, оно не может находиться в постоянном состоянии стресса. Молодежь, дети, женщины все время находятся в состоянии войны. Зачем? И они стараются уехать в Россию. Тем более, что там почти поголовное российское гражданство уже давно принято. Поэтому проблема, мне кажется, с Южной Осетией такова, что если не будет разрешения этого вопроса в ближайшее время, все просто рассосется, и Россия просто потеряет, на самом деле, вот территорию, населенную гражданами России, которая неоднократно уже прямым демократическим путем волей изъявляла о воссоединении с Российской Федерацией.
Секундочку. Это серьезный вот, пожалуйста, мы в Косово хотим, чтобы Сербия не пострадала, а здесь
Светлана,
мы хотим,
знаете,
чтобы Грузия пострадала.
Вы знаете, что Запад говорит, что Косово не надо смешивать с этими другими непризнанными территориями. Это особая ситуация. Это говорят западники.
Ну, мы наоборот
говорим то же самое, что у нас тоже особая ситуация. Угу. Кстати говоря, я бы на самом деле на месте наших дипломатов не проводил знака вот такого там, адекватности, тождества между
Почему?
Косово. Потому что у нас права на территории, которые населены гражданами Российской Федерации, которые были частью Советского Союза и которые не хотят становиться частью новообразованных государств, у нас права, как у страны Российской Федерации, наследницы СССР, у нас прав больше намного, чем, скажем, у Косово на выделение из состава существующего государства. То есть, грубо говоря,
я
сейчас объясню свою точку зрения. Да? Моя точка зрения очень простая. Россия наследница СССР. То есть СССР просто сократился до пределов Российской Федерации. Поэтому мы говорим, так, люди, бывшие граждане Советского Союза, которые не хотят быть гражданами Грузии, или там гражданами Молдовы, гражданами Украины, гражданами, не знаю, там чего-то еще, мы несем за вас ответственность, что вы должны быть автоматически приняты в российское гражданство.
Приняты, но не с территориями же.
Подождите, а если они живут компактно на территории, и все вместе живут на этой территории, и они
это
говорят,
а наша
территория, вот, допустим, Приднестровцы, говорят, мы не хотим быть частью Молдавии, вся территория проголосовала.
Это Приднестровье, да, которое вообще говорит, не имеет никакой границы с нами, вообще.
Правильно, но по истории, если возьмете историю, Приднестровская Молдавская республика, точнее жители, вот эта цивилизация маленькая на этой территории, эта часть Днестра, она была связана с суворовскими походами, да, с Российской империей, гораздо большей степени, чем, скажем, с румынскими княжествами. Поэтому там люди, и молдаване, кстати говоря, и украинцы, и русские, они хотят быть россиянами, гражданами России. И они неоднократно референдумом, путем прямого волеизъявления голосовали
пожалуйста.
За вхождение в состав
России. Остановите,
рабочие. Поэтому я считаю, что
остановите
Россия,
его.
Не обращая внимания ни на Косово, ни на что-то еще, должна немедленно принять решение о воссоединении Российской Федерации с теми территориями, которые не хотят входить в новообразованное государство и которые выступают за то, чтобы быть частью России.
А которые живут в Осетии, в Южной Осетии, что делают?
Я говорю сейчас о принципе. Mm-hmm. А вот уже технический вопрос, там, какое село куда, значит, какие граждане куда, да, это непростой вопрос, конечно, кто сказал, что будет просто. Я говорю о принципе.
То есть мы берем себе с приданом, с территориями, а
конечно.
Грузин пускай просто так заберем.
Конечно.
Все время из
Абхазии.
Но забираете грузин тоже в России.
Конечно. А что? Ну, так бы все грузин уже забрали. Вся Грузия в России.
Лучше.
Да ладно,
ну вы вот лучший грузин. Напротив меня сидите. Мой брат, мой, так сказать, сограждан, да, сограждане мы.
Так.
Все лучшие грузины уже в России.
Об этом пусть говорим.
Так, секундочку. Федор, ваш взгляд на Южно-Осетинскую?
Ну, я как-то вот с исторической точки зрения можно долго рассуждать, и то, что говорит Дмитрий Олегович, справедливо. Но я боюсь, что в таких вопросах есть некий мораторий на историю, к сожалению, наверное. Потому что если начать уходить в историю, то...
Она нам напомнит много что до.
Албан скажет, что их иллирийские предки жили там раньше, чем кто-то, а палестинцы одно, а еще кто-то, в общем...
А татары тут, еще много чего
тут,
знают.
Тут невозможно на этом основывать,
впрочем,
к сожалению.
Впрочем, перед эфиром политику. Господин Рогозин скучал по Киеву, который когда-то был...
А кто не скучает?
Я и сейчас скучаю. И за добровольное вхождение, кстати, украинцев в Россию.
Спрашивают, может быть, тогда и эстонскую территорию в состав?
Да, кстати, говорят, Тарту, бывший Юрьев, основанный Ярославом. Вообще земли много не бывает, я вам скажу.
Мы поняли. Так,
нет, тем не менее, мне кажется, что позиция России сейчас абсолютно однозначная. Россия не выступает за отделение Косово, то есть, точнее говоря, выступает за территориальную целостность Сербии и выступает за территориальную целостность всех остальных стран, к которым это может относиться. Мне очень понравилось, так изящно было на саммите СНГ в Петербурге, когда Владимир Владимирович Путин после длительного перерыва встречался с господином Саакашвили, и он пригласил его так вежливо вместе с ним отстаивать территориальную целостность. Вот видите, что делают в Косово? Вот давайте вместе, так сказать, бороться с этим.
Ну, это так. В данном случае Саакашвили...
Безусловно, должен, по крайней мере. Мне кажется, что это действительно вопрос, который Россия сейчас поднимать совсем не хочет. По разным причинам, в том числе и потому, что, как правильно сказал Дмитрий в начале, что у нас очень сильны силы, настроения просербские и про... Вот той картины, которую Дмитрий нарисовал по поводу того, что нам надо забрать все эти территории без разговоров. И мне кажется, что наши власти, они очень любят играть в советской ностальгии, но только тогда, когда она управляемая. А вот когда она неуправляемая, то есть когда следствием, так сказать, отторжения Косово будет рост таких настроений здесь, вот это Кремлю в избирательный год совершенно не нужно. Поэтому, как минимум, этот вопрос хочется куда-то отсрочить. А в принципе, и на Балканах перекройка границ вещь крайне опасная. На Кавказе я вообще с трудом себе представляю, если начать перечерчивать их, начать легко, вот как закончить, я не знаю.
Непонятно.
Но вообще говоря, вот я совершенно согласен, что действительно универсальным случаем Косово быть не может, потому что каждый случай уникален.
Надо
абсолютно.
Абсолютно.
Они все разные, и испокон веку вот такого рода конфликты и на Балканах, и на Ближнем Востоке решались одним образом. Великие державы договаривались из своих, исходя интересов прежде всего, и рисовали границы. Другое дело, что, как правило, это вело к новым войнам.
Конечно.
Но, увы, так всегда было.
Потом этот тезис о том, что вот Россия наследство Советского Союза, что вот Советский Союз не хотят. Дело в том, что это лукавство, потому что грузино-осетинские, грузино-абхазские отношения начались не в 17-м году. И не в 21-м.
Конечно.
Они насчитывают там, тысячелетия. Да?
Да.
Это лукавство, что вот там грузины, кстати, не подписывали союзный договор, его подписала Закавказская Федерация. Так что там юридических тоже зацепок нет. И игнорировать этот факт на Кавказе, вот эту историческую связь, историческую преемственность тоже...
Я немножко о другом.
Очень опасно.
Так, на землю так раз приземлились и посмотрели. Вот есть Южная Осетия. Да. Есть Северная Осетия. Северная Осетия, там народа намного больше, находится в составе Российской Федерации. Причем,
не так уж много.
Да, причем Северная Осетия, как нет каких-то проблем, там сепаратизм, да, это...
Там тоже своя проблема.
Там своя проблема, да, с ингушами, есть Беслан был, это катастрофа, это ужасно и так далее. Но Северная Осетия, она определилась, и там, в общем-то, все достаточно спокойно, если не говорить о внешних каких-то факторах. И вот есть Южная Осетия, там такие же живут осетины, как и в Северной Осетии. И они говорят, мы хотим быть вот вместе с Северной Осетией. То есть мы осетины, как народ, да, вот наша большая часть определилась быть в составе России, поскольку развалился Советский Союз, как бы мы должны все выбирать, где мы хотим быть. Вот мы хотим быть тоже, вот Южная Осетия тоже хотим быть вместе с Северной Осетией в составе России. То есть здесь работает очень важный принцип права нации на самоопределение.
А грузины на это говорят.
А грузины говорят,
Бога, кто вам мешает? Поезжайте в Осетию, живите.
Более того, там несколько тысяч человек. Перейдите
там 50 километров, все
правильно. Очень далеко. Все правильно.
Но нашу территорию, грузинскую землю, так?
Правильно. Не отдадим. Так, а вот Южная Осетия говорят, да нет, товарищи грузины, вы ошибаетесь. Мы-то как раз находимся на своей земле. Она не грузинская. Это наша родовая, осетинская земля.
А вот ваш
грузин Сталин, нехороший, да, Сталин, да,
говорят, взял... Он не наш, так, он осетинский. А книжки какие они пишут?
Вот он взял и нашу Единую Осетию поделил между Грузией и Российской Федерацией.
Против нашего
осетинского
мнения. При царице Тамаре еще муж Давид Сослан, который был осетином, он организовал Грузию. Вот что они сейчас говорят.
То есть возникает вопрос, имеет ли право осетины жить на одной территории, в одном государстве, б, определиться, в какое большое государство их маленькое осетинское государство войдет. Вот что вопрос. А мы говорим, да нет, ну как же так? Ну как же, Грузия имеет право на территориальное единство. А кто это территориальное единство им определил? Развал Советского Союза, просто стихийный распад и создание государств по искусственным карандашным границам.
Осетины приехали в Грузию не после 17-го года, они жили там веками.
Правильно, и вот осетины говорят, мы не хотим быть с грузинами в их национальном государстве. Мы хотим быть либо в отдельном нашем осетинском государстве, где мы жили веками вот на этой территории, либо в составе России.
У вас есть, ради бога...
Куда им уходить-то?
В Северную Осетию.
Почему они должны уходить-то?
Ну, не хотите, оставайтесь.
Нет, секундочку. Я же сейчас не на стороне, не грузин, не сирийцы. Я просто говорю о том, что у осетинского народа есть право на воссоединение с Северной Осетией в составе Российской Федерации.
Господин Рогозин пишет нам, что лучше, иметь хорошего соседа или с немного большей территории соседа-врага?
Да поймите, что вопрос-то не в этом, да, на самом деле. Да, вот сейчас, не разрешая эту ситуацию, я могу сказать, что мы из Грузии друзей не делаем. Вот сейчас как раз, все время поджигая до неопределенности ситуацию, мы как раз конфликтуем, когда мы начинаем грузинских детей выкидывать, допустим, из школ, там, грузить эти, так сказать, большие самолеты, история, депортации. Как будто у нас только одни грузины были нелегальными мигрантами, как будто одни грузины у нас организованно присутствуют. Нет, я просто к тому, что не надо доводить до идиотизма, так сказать, до абсурда любой правильный принцип. Поэтому я считаю, что Российской Федерации, несмотря на возможный визг, а мне американцы сказали, если вы возьмете состав Российской Федерации, и Южной Осетии, и Приднестровье, и Абхазии, конечно, будет крик. Мощный такой, яростный такой, басовитый крик из нашего Вашингтона. Но, в принципе, мы согласны с тем, что вы это все равно сделаете. Рано
Кто конкретно тебе это сказал?
Это большая военная тайна.
Дмитрий, вот, да. Пожалуйста, результаты промывания мозгов и пропаганды. Грузины ведут себя как фашисты. Они заявляют южным осетинам, выматывайтесь с нашей территории куда угодно, а это геноцид.
Да никто не заявляет.
Кто заявляет?
Нет, осетины
имеют право
президент, быть гражданами Грузии. Первый президент Грузии. Слава Господи, бельем поросло.
Ну, как в случае с Косово, почему должны там югославы, сербы расплачиваться за ошибки Милошевича, который уже наказан, да?
Мы одну еще вещь забыли. Мы, точнее, специально ее забыли. Да. Да. Мы забыли о том, что там и там была кровь. И в Абхазии была кровь, это и правда. В Южной Осетии была кровь.
Я надеюсь, что это
То есть там такая черная кошка.
Я надеюсь, что это помнят, и что все-таки будут осторожны.
Делали ошибки.
Поэтому мне кажется, что сейчас там, где возникает необходимость создания национальных государств, пусть они будут национальными. Если Грузия строит национальное грузинское государство, пусть оно существует.
Многонациональное.
Так, секундочку. Да. Тогда перейдем на другой язык. Значит, я 4 года возглавлял российскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы. Да. И 4 года наблюдал, как грузинская делегация, просто ужом виляла, на сковороде, уходя от вопроса, почему до сих пор не внесены конституционные поправки в Конституцию Грузии о федеративном государстве, о создании реальных автономий для Абхазии и Южной Осетии. Это же факт, да? То есть грузинское руководство, официально Тбилиси, говоря о том, что мы готовы жить в многонациональном государстве, реально создает моногосударство, где не будет никаких осетин, никаких абхазов или абхазцев там, и так далее. Никого.
Мон в Грузии все.
Но реально, реально сильно такова.
Сейчас как раз Саакашвили вот действительно изменил тактику. Сейчас как раз вот начинает делаться вот это.
Пока это классная пропаганда, но пока реальных конституционных изменений в грузинском основном законе нет. Вот если бы Саакашвили сказал, парламент Грузии принимает решение о глубокой автономии, даже не договариваясь сейчас ни с Хинвалом, там, ни с Сухуми и так далее. Просто вот мы добровольно делаем первый шаг. Даем право глубокой автономии, описываем такие права.
Когда Хинвал заявит, что все равно не устраивает то, что нельзя делиться.
А вот когда... Вы знаете, я вам скажу другое. Сценарий, к сожалению, будет не такой, как я вам его описал. А он будет такой. Значит, Южная Осетия действительно рассосется. Южные осетины все уедут в Северную Осетию, потеряв всякую надежду на поддержку Кремля, Москвы и так далее. Потому что будет болтовня еще там 5-10 лет. Население будет уменьшаться, убывать, и мы просто тему потеряем.
Может быть, это хороший мирный вариант, мирный исход?
Вариант. Но мы просто уважение потеряем, потому что наши граждане не уважают.
Ради уважения нужно
Главное, что на чем зиждется дисциплина в государстве и уважение государственности, когда государство защищает каждого отдельного своего собственного гражданина.
Так
и тем более проживающего на одной компактной территории.
Я продолжу
свой негативный сценарий. Что касается Абхазии, то, кстати говоря, несмотря на всю нашу там демагогию по этому поводу, обратите внимание, Абхазия никогда не стала вопросом о вхождении в состав России. Они хотят быть независимыми, понимаете? У них только для себя, понимаете? Сказать, и пляж, и гостиницы, и русские туристы с деньгами пусть приезжают. Но на самом деле мы там как-то, жаром, с пылом их защищаем. Хотя на самом деле они хотят быть независимы. И по отношению к Грузии, и по отношению к России.
Это они же выбрали себе президента, которого Москва не хотела в 2004 году. Можно вспомнить. Это такая была очень любопытная история.
Федор, но Москва не хотела его не потому, что она знала, кто он такой, а потому что она ошибалась насчет его.
Я согласен, просто они самостоятельно проголосовали. Мне кажется, что эта коллизия неразрешима между двумя базовыми принципами: право нации на самоопределение и территориальной целостности. Можно юридический спор вести бесконечно, он ведется, все приводят свои аргументы. В конечном итоге решает в каждом конкретном случае политическая воля тех или иных участников. Вот чем, скажем, грузинская ситуация отличается от югославской? Тем, что в Европе существует Европейский Союз. И идеальным решением для всех, кто там сейчас находится, было бы, это требует очень большого мужества со стороны европейцев, по сути дела, одновременное принятие в Европейский Союз всех вот этих балканских стран, которые сейчас непонятно в каком статусе находятся. Это решило бы очень много проблем. То есть и Косово, и Албания, и Сербия, и Босния, и Герцеговина должны оказаться там, под этим вот колпаком, что ли. Все туда, в общем, хотят, потому что это означает довольно большие финансовые вливания. Это снимает целый ряд головной боли с местных властей. Если страна готова пожертвовать частью своего суверенитета, то и слава богу. А другое дело, что Евросоюз совершенно не готов их принять. То, что сейчас там происходит, показывает неспособность их переварить даже то расширение, которое было. А уж получить вторую Польшу в лице Сербии, а сербы, в общем, по характеру, не словенцы, которые сейчас там уже есть, а совсем другие, никто не готов. И в этом, собственно, главная проблема. Если бы Европа могла предложить вот такое решение пакетное, я думаю, что все бы решилось довольно, гораздо проще. Поскольку Европа этого сделать не может в силу своей специфики и, наверное, не сможет в обозримом будущем, там полный тупик, на мой взгляд. В нашем случае такого решения даже гипотетически нет. Южная Осетия, действительно, в отличие от Абхазии, в отличие от Карабаха и в отличие, в общем, даже от Приднестровья, не может существовать сама по себе. Она может существовать или в составе Грузии, или в составе России. Политической воли брать ее в Россию я не вижу, и, по-моему, ее не будет. В Грузию она в каком-то виде... Я не думаю, что все уедут оттуда.
В каком-то виде.
Кто-то останется, в конце концов, по мере устаканивания. Но это невозможно решить никак, кроме такого образа. Что касается, скажем, Приднестровья, то здесь, по-моему, ситуация совершенно другая. Я не могу похвастаться глубоким знанием, но чисто со стороны наблюдая, ведь Приднестровье, по сути дела, с экономической точки зрения, сильнее, чем остальная Молдавия.
Да.
И я бы, вообще говоря, на месте Кишинева не настаивал на воссоединении, потому что если это будет действительно равноправное воссоединение, то Кишинев-то потеряет значительную часть и власти, и влияния. И там уже трудно будет сказать, кто, так сказать, диктует. И именно поэтому мне кажется, что там-то вопрос решится. Там, во-первых, все-таки это не граничит с Россией. Во-вторых,
а как
там...
это решится?
А решится именно каким-то...
Нет,
объединение конфедеративное, что-то такое, но это будет одно государство. Потому что там прежде всего то, что было изначально, руманизация и так далее, все-таки это несколько удалилось в прошлое. А прежде всего там экономические интересы очень мощные, и хозяйствующие субъекты Приднестровья, конечно, хотят на европейские рынки и вообще на рынки.
Федор, а можно вернуться все-таки в Косово? Там какой алгоритм? Что сейчас должно происходить? Там какие-то совбезы будут?
В совбезе нечего, потому что Россия отвергла все варианты. Нынешний проект резолюции, который западными странами объявлен последним, что больше мы ничего менять не будем, он Россия отвергнут. Вносить его с тем, чтобы Россия объявила вето, я думаю, никто не будет. Поэтому мне кажется, что... Нет, это тупик, но тупик с перспективы одностороннего провозглашения независимости Косово, и затем признание его, наверное, Америкой, а дальше уже кем-то еще. Что, в общем, самый неблагоприятный сценарий.
Но
России это в каком-то смысле даже выгодно, да? Почему? То есть получается то, потому что мы повлиять на...
мы умываем руки.
Да. Повлиять на то, что
мы сделали все, что могли.
Мы не можем, у нас силенки не хватает, но при этом мы не соучаствуем в том, с чем мы категорически не согласны. И третье, мы не пользуемся правом вето и не ставим себя как бы, вопреки всему прогрессивному человечеству, скажем так, в кавычках. Поэтому я считаю, что этот вариант вполне Кремль может устроить, то, что Федор правильно, абсолютно блестяще описал. А что касается Приднестровья, то я просто одну картинку вам нарисую. Время очень мало остается, тоже слежу за секундомером. Значит, в 2000 году я в первой был поездке с Путиным, он поехал из Испании, Германия и Молдова. И как раз в Молдавии, в Кишиневе, тогда президент России принял решение сделать Евгения Максимовича Примакова, о котором мы сегодня вспоминали, специальным представителем. И я, как председатель, молодой председатель комитета по международным делам, присутствовал при интереснейшем, забавнейшем разговоре между приднестровцами и кишиневцами. Так вот, о чем они там спорили? Вот сидят два человека. Один говорит, все, общее государство, мы согласны, да. Но давай так, вот я министр сельского хозяйства, а ты будешь моим заместителем. Говорит он министру сельского хозяйства другой страны. Тот говорит, какого хрена? Говорит, я буду министром сельского хозяйства, а ты будешь моим заместителем.
Что характерно, что именно о сельском хозяйстве.
То есть, фактически, это очень часто возникает такая проблема объединения каких-то территорий, которые рассорились, кто кем будет, больше всех интересует. Вот еще вопрос.
То еще вопрос всех пристроить.
Ну, конечно, а мы здесь дурачим.
Гарантии статуса, гарантии собственности.
Патриотически достойны граждан России, мы как бы рисуем план о том, что Россия там с кем-то воссоединится. На самом деле, все будет решать своя бюрократия и будет решать, исходя из своего собственного шкурного вопроса.
Это правда, это абсолютно. Ну что, Игорь Георгиевич, на чем, за финалем-то?
Ну, с Косовом мы разобрались, по-моему, досконально. Большей ясности у меня, по крайней мере, по Косову.
Давно не было, да?
А то, что как бы нет общего мнения по Южной Осетии, очень хорошо, мы грузины сами разберемся там.
А осетины разберутся тоже сами.
Ну, а твой прогноз? Что будет?
Я, кстати, согласен, что Южная Осетия рассосет сама собой. Здесь,
если не помогать, то да.
Да, Дмитрий сказал принципиальную вещь. Это география, да, прежде всего. Потому что ведь по существу границы-то с Россией в Южной Осетии нет. Это кавказских ребят, это не граница. Абхазия — это другое дело. Это анклав, да, и плюс абхазы не хотят никакого никуда вхождения, хотят просто независимо. Там сложнее, там грузинов нет, но скоро там будет больше русских, армян там, кого-то еще, и все равно абхазы будут в меньшинстве, тут свои проблемы. И с абхазами, конечно, надо договариваться, Грузии, ну, поскольку Грузия перед Абхазией очень виновата, это факт, как то, что грузины устроили.
То есть там они должны
Абхазии,
как
да.
решать.
Но Южная Осетия, конечно, как бы, какова бы ни была фамилия президента Грузии, Южную Осетию никогда Грузия
но
не прикатывает.
Фамилия президента России много зависит тоже.
Значит, вот на этом мнении, вот я, значит, потрафила интересом грузина Кабаладзе, задала ему последнее слово сказать в этом разговоре. Мы заканчиваем. Это была программа «В круге света». Ведущие Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. С нами были Федор Лукьянов и Дмитрий Рогозин. До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.